Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом, рада вас приветствовать. Как всегда, у нас интересные темы общения и, я бы сказала, традиции, потому что у нас уже в традициях каждый год, нет, это не с легким паром, но перед Рождеством или в рождественское время мы делаем эфир о живописи, о том, как в мировой живописи проявляли Рождество, что подсвечивали, почему художники брали те или иные темы. Мы очень надеемся, что те картины, которые вы увидите сегодня, они вдохновят вас и что-то новое откроют в этом удивительном дне. Потому что, ну, не секрет, рождественскую тему знают многие, и вот год от года, как бы вроде бы один и тот же праздник, но я вот скажу по себе, сколько уже провела я эфиров на рождественскую тематику, и ни одного не было похожего. Вот каждый эфир, он несет в себе какое-то открытие. Я очень надеюсь, что это открытие случится и у вас. А я представляю соведущего нашего небольшого цикла направления «Библия в мировой живописи», скульптора, автора различных творческих проектов Алексея Мочалова. Привет!
Да, шалом! Шалом, дорогие друзья! Очень радостно быть вместе с вами и вот как раз-таки сегодня говорить о предстоящей немаловажной теме, которая связана с нашими праздниками.
Да, кстати, тебе самому, как тема Рождества, вот ты от нее не устал?
Один из моих любимых праздников, на самом деле. Мне зима вообще, в принципе, не очень нравится из-за холодной погоды, снега, особенно льда, когда идешь и думаешь, вернешься ты с гипсом или вот без него, как-то очень приятно, потому что скользко. Вот, а Рождество как раз-таки оно напоминает о Христе и помогает как-то порадоваться в это темное время суток. Поэтому Рождество люблю.
Вот согласна. Ну, а слушай, еще помимо этого, я вот все время думаю, и мы с тобой говорили об этом неоднократно в наших передачах, что у Бога нет времени. И такое ощущение, что вот Рождество как будто бы ты каждый год переживаешь заново. И поэтому действительно оно не бывает одинаковым. Каждый год и тебе лично идут какие-то новые откровения, и людям, с которыми ты взаимодействуешь, и живопись, потому что ты смотришь на нее, и это тоже своего рода послание, вот как книга, как писание, которое мы открываем, и читаешь, казалось бы, да, знакомые строки, но ты видишь в них уже что-то новое. Вот то же самое бывает и с картинами. Поэтому я вот еще люблю Рождество за обновление, потому что Рождество – это всегда что-то новое. Какой-то новый подсвет и новый шаг вперед. Друзья, вы тоже поделитесь, пожалуйста, а что для вас Рождество? Особенно для людей, которые уже давно об этом знают, в церкви, потому что для тех, кто только приходит в это пространство, понятно, Рождество, наверное, играет своими особыми красками. А вот когда уже 10-15 лет, что открывается нового? Ну, хорошо. Значит, сегодня мы предлагаем что сделать? Посмотреть на картины разных художников, опять же, разных направлений, стилей, времени, в такой теме «От пророчества до Рождества». То есть обычно, когда мы говорим о Рождестве, мы сразу начинаем с Благовещения, ну, часто. А ведь на самом деле все началось гораздо-гораздо раньше. То есть когда в течение тысячи лет пророки разные, вот у нас даже сейчас передо мной целый список, да, и мы еще не всех взяли. И вот разные пророки в разные времена по-разному говорили, свидетельствовали о Христе. И как это все воплотилось уже потом, вот когда случилось Благовещение, само Рождество, и даже на сам рождественский сюжет мы тоже можем смотреть стереотипно, а там далеко все не так, там есть свои тайны удивительные. Взять, например, то же самое Евангелие от Матфея, начало родословия Христа, когда обычно его быстренько пролистывают и доходят до более знаковых событий. А там просто, ну, целая целое невероятное количество огромных таких откровений, которые можно увидеть в этом родословии. Ну, хорошо, начнем мы с пророков, и первый, кто у нас будет, вот, кстати, первый и последний. Первый пророк, которого мы покажем, на самом деле последний пророк Ветхого Завета. И 400 лет до Рождества Христова. То есть 400 лет было так называемое молчание. И потом заговорил апостол Матфей. Ну что, давайте посмотрим. Как вы думаете, кто это, друзья мои? Я вам уже дала наводку. Кто хорошо ориентируется в Писании, наверное, знает. Лёш, ну назови его, пожалуйста.
Да, это вот Джеймс Тиссо изобразил нашего очень хорошо известного пророка, конечно же, Малахия, последний пророк Ветхого Завета.
Малахия, да. Я просто сказала, назови его, и ты начинаешь Джеймс Тиссо. Я думаю, да, это интересное начало. Но Джеймс Тиссо не пророк. Ну, в каком-то смысле, может быть, даже и пророк, судя по тем темам, которые он брал, и произведениям, которые он писал. Он часто обращался к Священному Писанию, и Ветхому, и Новому Завету. Ну вот, что ты скажешь про эту картину? Что это вообще? Что это за стиль? Похоже очень на фотографию. Такое ощущение, что Тиссо переместился во времени с камеры и сфотографировал Малахию.
Да, вот вообще Джеймс Тиссо очень интересный живописец, британский, 19-го, начало там 20-го столетия, реалист, и у него была главная задача – это вот изображать в разные-разные иллюстрации. На самом деле это графика, здесь Гризаль. Ну вот что-то мне подсказывает, что вряд ли Тиссо использовал непосредственно Гризаль. Может быть, здесь вот просто, когда фотографировали это изображение, вот использовали черно-белый снимок. Черно-белую пленку, да, говоря таким современным для того времени языком, вместо цветного не было возможности. Так вообще у него, конечно, цветные вот эти иллюстрации, мы их сегодня посмотрим, это акварели, выполненные в такой лессировочной технике, очень тщательно прорисованные, действительно, как фотография, потому что вот, ну, задача у него стояла иллюстрировать Священное Писание. На самом деле многие художники старались это делать. Тот же Гюстав Доре в своих замечательных вот этих гравюрах. Сегодня мы посмотрим еще не менее знаменитого художника, такого как Марк Захарович Шагал. Но они пытались стилизовать благодаря своему определенным техникам, которые использовали, благодаря стилю, направлению. А здесь вот перед нами действительно такие реальные сцены. У Тиссо вышел альбом, и там более 300, а я думаю, даже ну, гораздо больше вот этих вот иллюстраций, которые вошли в этот альбом, и, наверное, столько же, которые не вошли. Практически человек, который полностью перерисовал, что называется, все Священное Писание, всю Библию.
Да, ну давай
И
вернемся к
это
Малахии. Я
достаточно
прошу
необычно.
тебя, ты немножечко погромче говори, потому что тебя что-то не очень хорошо слышно. Погромче. Вот, когда ты смотришь на Малахию, вот на этот образ, который нарисовал Тиссо, вот какое у тебя эмоциональное впечатление?
На самом деле молчание. Вот человек, который приготовился молчать. Мы не видим его рук, да, они вот закрыты вот в этой вот одежде такой длинной, спадающей. Достаточно глубокий взгляд, такой вовнутрь, в некую бездну. И все-таки он приготовился к молчанию. Бог же действовал через пророков. Это, ну, такие передатчики его силы, его благодати, его каких-то определенных качеств для того народа, среди которого они жили. И вот здесь, я думаю, просто необходимо было приготовить всех к молчанию. Но перед этим сказать важные слова. Что вот через 400 лет, хотя, конечно же, никто не называл, сколько лет пройдет, но вот, тем не менее, перед долгим периодом люди столько точно не живут, 400 лет, хотя есть там история про Захарию, который достаточно долго жил, ну, не 400, немного меньше, но тем не
Ну
менее.
да.
Вот. Но здесь вот он приготовился к тому, чтобы люди услышали то, что Бог, и поняли, что Бог уже все сказал. И теперь вот жили вот этими пророчествами и ожидали будущего прихода Мессии, прихода царя.
Ну, согласна, такое впечатление, что он так и говорит, я все сказал, и вот это сверху вот удивительное, да, покрытие его, с одной стороны, как защита, с другой стороны, как освещение, как отделение от мира, как определенный уход от общения. Действительно, мне кажется, у Тесо очень интересно получилось передать этот образ. Но, друзья, давайте мы вспомним, можете даже почитать Малахия 3.1, где говорится о том, что же произойдет. Бог пошлет вестника, который противостоит злу, и он восстановит свой народ, он приведет мир в определенный порядок и восстановит справедливость. И давайте мы сразу с вами сделаем акцент. Если мы говорим о евреях, то там все-таки фокус смещен на восстановление справедливости здесь, на земле. То есть вот придет какой-то царь, и прекратятся реальные войны и так далее и тому подобное, и все это будет, и мы знаем, когда это будет. И все-таки первое пришествие Христа, он приходит в этот мир для того, чтобы изменить человека, для того, чтобы искупить человека от греха, дать возможность восстановить отношения с Богом. И только измененный человек, уже вернувшийся к Богу, изменивший свою суть, свою совесть, обновленный, может строить здесь какую-то новую жизнь на земле. Я думаю, наверное, так. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии, что вы думаете об этом. Итак, у нас Малахия, но за Малахией следует другой пророк, и мы сейчас тоже его увидим. Давайте вот
Хорошо,
я,
смотрим.
смотрите, напомню, да, вот пока не буду говорить, что за пророк, давайте сейчас напомню, о чем он пророчествовал. И думаю, скорее всего, вы поймете, кто перед вами. Ну, во-первых, он предрек въезд Христа в Иерусалим на ослике, что это будет не победный такой въезд на царском коне, как завоеватель, на ослике, скромно, что 30 сребреников будут той монетой, за которой стоит предательство. Он говорил о смерти и погребении, как это произойдет. Ну и, конечно, о том, что после этого будет определенное восстановлено царство, вопрос только какое, потому что многие люди все-таки смотрят и, скажем так, ищет человеческого, а все-таки Бог приносит не только это, а прежде всего приносит другое. Ну, во всяком случае, Иисус. Ну, как вы думаете, кто этот пророк, кто этот человек? Па-бам! Барабанная дробь.
Это Захария, да?
Да, это пророк Захария. Ну, кстати, и это рука того же мастера, что мы и
Да.
видели. Это Тесо.
Очень хорошо, как акварель, это же краска, на основе которой вода, так и переводится, кстати, с древнегреческого языка. И вот как мы видим, как вода стекает, очень красиво создавая светотени, объем, форму определенную подчеркивая. Вот, и как тщательно он прорабатывает. Вот посмотрите лицо, да. То есть несколько слоев, руку он пишет. Мы видим
Ну, вот
плановость
смотри,
отношений Христа.
если перед этим Захария показан нам человеком, который все сказал и замолчал, то есть я бы сказала, также еще могла назвать второй вариант картины, да, это молчание, вот эти как раз 400 лет, то Захария, он, можно сказать, прямо вот в процессе, он поднимает руку, он как будто привлекает к себе внимание, он говорит, сейчас я буду говорить, и изрекает вот эти свои пророчества. Какой здесь эмоциональный посыл?
Ну, здесь скорее такое ожидание, как мне кажется, от Бога какого-то слова. Мне кажется, здесь вот в тот самый момент Малахия не изрекает пророчество, которое, скорее всего, кто-то там рядом ходил и записывал, но непосредственно он общается с Богом, как будто бы он
То есть
спрашивает
как
Бога.
молитва,
Да,
время
то есть
молитвы, да?
пытается, ну, вот выстроить некий диалог для того, чтобы понять, что произойдет дальше, как будет это. Ведь пророки видели, как уже написано потом в Новом Завете, тускло, да, как будто бы сквозь стекло, вот непонятно было очень многие вещи, но они записывали в таком смирении, принимали от Бога вот то, что они видели, то, что слышали.
Ну что, дорогие, мы посмотрим на следующего пророка. У нас так
Сразу такой большой
интересно.
контраст, да.
Да.
Кстати, тот же автор,
Хочется...
тот же Джеймс Тисо, да, мы пока вот
Да,
остаемся
хочется
в
сказать,
гневе.
что же человек делает? Вот, думаешь, либо он в гневе что-то разбивает, то есть его кто-то достал, выражаясь простонародным языком, либо он опять же привлекает к себе внимание, и сейчас он будет говорить что-то, а вы понимаете, да, во все времена внимание человеческое нужно привлечь. Вот, недаром да, у ораторов есть разные приемы для того, чтобы держать аудиторию. Так вот, необходимо человека вырвать из его будничной суеты, действий, его каких-то внутренних установок и на какое-то время сфокусировать его внимание на Божьем Слове. Что это за человек?
Это очень известный Иеремия, который написал аж целых две книги Библии, не только книгу Иеремии, но и книга плача Иеремии. Да, та книга, когда мужчины плачут, и вот Иеремия сам, зачастую его называют часто таким плачущим пророком. Оплакивал, жил в страшные времена. Вроде бы, с одной стороны, он был там из священнической семьи, и все должно быть хорошо в его биографии, служение при храме, спокойная жизнь. Но вот Бог призвал его, и он стал пророком. Во время сложное, там, при крахе государства, среди которого он жил, при различных там завоеваниях. В конце концов, он был переселен очень далеко, в Вавилон, где он, скорее всего, закончил свой земной путь. Но вот Бог очень много с ним общался.
Да, сложный период Вавилонского плена, и давайте мы вспомним, что говорил Иеремия. Вот напрямую как бы таких отсылок на Христа нет, на пришедшего Мессию, но Иеремию часто сравнивают с именно прообразом Христа, то есть он собой являл Христа, потому что это был, как ты уже сказал, страдающий пророк, плачущий пророк. Он оплакивал народ, он оплакивал город, оплакивал Иерусалим. Вспомните, да, самого Христа, который успокаивал людей и говорил, плачьте не обо мне, плачьте о себе. И его восклицание тоже, о, Иерусалим, Иерусалим. То есть вот этот плач, этот стон, это видение о том, что представляет стоит впереди пережить людям, городу, что будет разрушение, будет запустение. Вот это все отсылает нас ко Христу. То есть Иеремия как бы собой являет будущего Мессию. Так.
Я думаю,
Ну,
мы...
кстати, я не спросила тебя, вот у тебя ощущение какое от этой картины? Все-таки видишь, у нас, например, по Захарии мы с тобой разошлись, потому что мне показалось, что сейчас да, он как бы привлекает к себе внимание и будет говорить, ты говоришь, а у меня впечатление, что вот он как раз набирается этой силы, то есть он молится. Что бы ты сказала Иеремии?
Ну, здесь вряд ли его такая молитвенная история проиллюстрирована перед нами. Скорее всего, здесь он обращается непосредственно к народу, среди которого живет. Уже получив слово от Господа, он вот должен разбить вот этот горшок, который держит в своих руках, сосуд, и просто его продемонстрировав вот таким образом власть Бога. Рядом, к сожалению, мы не видим людей, но мне кажется, не просто так он это делает, да.
Вот
Это
я
не
тоже
репетиция.
думаю, что он прям в процессе речи. Ну, кстати, по поводу горшка, да, он разбивает его, показывая, что вообще будет, да, с городом, с народом, что будет происходить. И посмотрите, как интересно, вот Тисо его ставит, куда? То есть, если, например, у нас, первый пророк Малахи, он был как бы среди домов, достаточно как бы в таком, ну, в состоянии спокойствия, камерности. Например, уже мы видим Захарию, он как бы среди деревьев, на определенном таком месте, ну, не сказать, что пустынном, но место, которое создает некое все равно напряжение. А вот Иеремия, он вообще поднимает, видите, как бы наверх горы, то есть он как бы над всем, показывая еще большую значимость того, что говорит этот человек. И, наверное, еще важно здесь всегда смотреть, что будет после. Ведь пророки Божьи, очень интересно, они приходили с обличением, они говорили о тех страстях, которые придется людям пережить за то, что они отходили от Бога, согрешали перед Богом. Это как следствие, как некое искупление и возможность вернуться к Богу. И вот всегда, в основном всегда пророки, ну, как сказать, возливая елей на раны, они показывали, а что будет потом, когда будет это восстановление, что будет, если человек сделает выбор в сторону Бога. Будет примирение, будет мир, придет Господь со своим исцелением, жизнь войдет в свою мирную колею. То есть всегда пророк, с одной стороны, он над обстоятельствами, тоже над временем и над самой бедой, над самим горем. Потому что пророчество, оно всегда нацелено, конечно, на созидание. То есть ты исправляешь свой путь, ты проходишь какой-то период покаяния для того, чтобы тебя восстановили. То есть пророк не приходит с темой тебя разрушить, жизнь разрушена, и все будет плохо. Там всегда эта перспектива. Наоборот, будет хорошо, если вернетесь к Богу. Следующий пророк у нас.
Я думаю, мы еще очень быстро, да, посмотрим Иеремию, несколько
Да,
картин.
ой, да, здесь же замечательно, да, у нас
Нет,
Марк Шагал,
Марк
да.
Михайлович Шагал, вот как раз-таки тем словам, да, как Господь коснулся его, и шел на свиток, который он описывает.
Ой, а это прям рождественская тема, посмотри.
Ну,
Я
практически, да, там
почему?
вот он со свитком Торы, да, это плач пророка Иеремии, как раз-таки разрушенный город,
Вот, а
посиневший,
для
да, он.
меня, понимаешь, а я в этом увидела просто, знаешь, человека, который держит младенца в руках. Вот, и рядом как раз этот ослик. Ну, то есть,
Да.
я не знаю, на самом деле, была такая идея у Шагала или нет, изобразить эту Тору, похожую на младенца. Но я прям
Да,
вижу
я
вот
думаю, была непосредственно.
младенца в руках. А
Да.
почему? Давайте вспомним, да, Тора ведь это что? Это записанные слова от Господа, да, как закон, учение от Бога. А кто такой Иисус? Это слово Бога живого, в нем воплощение как раз этой Торы и закона, и учения, и завета, и света. То есть вот очень интересный прообраз, правда. И, конечно, вот это вот его, до этого сейчас ты показывал, да, я сразу вспомнила Пушкина, конечно, пророка.
Да.
Замечательное стихотворение, да, что и вырвал грешному язык, и вот это вот коснулся горящим углем, и жги, пророк, своим глаголом и сердца, и мысли людей.
Ну вот
Так.
перед нами следующий пророк, пророк Михей. Вот очень нравится вот иллюстрация.
Она из детской Библии, по-моему.
Да. Ну, она попала, точнее, в детскую Библию. Скорее всего, ее не делали непосредственно для Библии. Но вот тоже в таком иллюстративном стиле, выполнена акварелью. Это уже не Джеймс Тиссо, один из там, художников 20-го столетия, иллюстраторов, точнее, выполняет. И вот, опять же, насколько расслабленно здесь сидит пророк. Как будто, вы знаете, он пришел отдохнуть. Эти камни становятся таким креслом замечательным, у него посох, он так вот весь сидит, что называется, развалившись. Но посмотрите, он пытается слушать Бога. Почему? Во-первых, мы видим свет контрастный, который падает на него сверху, свет божественный. И пророк рукой своей левой открывает ухо для того, чтобы слышать лучше, да, вот отодвигает эту накидку, которая есть у него на голове. И через это он показывает нам, что он слушает Бога, он внимает ему. Посмотрите, насколько глаза у него внимательно, целенаправленно вот смотрят наверх. Он слушает, он внимает. Очень скоро он запомнит все сказанное. А тогда в Древнем Израиле особенно была воспитана культура слушания, слышания. Сейчас мы привыкли в основном читать, ну, визуально смотреть какой-то текст, и даже преподаватели говорят, что необходимо там, да, в своих конспектах иметь свои конспекты для того, чтобы не просто вот вы послушали и забыли, а с израильским народом тогда было совершенно по-другому. Они слушали, они запоминали, была очень хорошо развита память, слуховая в том числе. И вот то, что они воспринимали на слух, уроки запоминали, потом записывали, чтобы уже следующее поколение ознакомились, прочитали и через это вот стали чуть ближе
Да.
к всему.
Даже давайте вспомним, что есть такое словосочетание, как устная Тора, да, то есть то, что передается из поколения в поколение, а потом что-то фиксируется, записывается. Но давайте вспомним, значит, пророк Михей, что он говорил? Он предсказал, что Мессия родится в Вифлееме. Он, видите, да, прям замечательная картина, да, которая как раз описывает все это, иллюстрирует. Он будет царем в Израиле. Он, вот интересно, именно у пророка Михея есть указание на божественную природу Иисуса Христа. Потому что в его пророчествах речь идет о том, что Мессия, он идет от дней вечных, то есть у него нету как бы такого, ну, начала, некой точки рождения на земле, как у любого человека. Вот он как бы говорит о некой проекции. Вспоминаем слова Христа, когда он говорит: «Я альфа и омега», да, то есть «я вне времени». Вот очень интересный момент. И, конечно, что Христос – слово. Христос есть слово. Вот. Ну вот, кстати, эта иллюстрация немножко отсылает нас к Средневековью. Я прям вот смотрю на пророка
Да,
Михея, и мне кажется, что
это
он,
место.
да, где-то из Франции, может быть, века 14-13-го. Так.
Да, Франциск Святой Ассизский, да, строит вертеп первый. Вот, видимо, художник решил соединить то, как Михей путешествует во времени. Ну, интересно, такая иллюстрация.
Интересно, да, согласна. Так, у нас
Здесь.
дальше есть что-то еще о Михее или будем двигаться дальше?
Да, у нас
Так.
вот Исаия, да,
Это уже
пророк.
Исаия. Так.
Вот здесь, конечно, очень сложно. Попробуйте, найдите здесь Исаия, да, пророка. Ну вот он здесь, на первом плане, да, я с курсором вожу. Он записывает слово, которое видит. А там происходит событие прямо через всю Библию. И Рождество Христово, он с Марией стоит, да, и цари перед ним падают, кланяются, и там а
И
священники,
уже крест, да,
да,
уже
крест, и уже
крестная смерть.
воскресение, и вот поражение сатаны, вся Библия. Да.
Слушайте, потрясающе вообще. Это, по-моему, Доре, да?
А,
Или
нет,
это
это
другой автор?
сначала из главы Юлиус Кристиан, кажется, второй иллюстратор,
Понятно.
известный, но тоже вот своими гравюрами прославился. Вот чистая жертва, это Сальвадор Дали, как раз-таки он иллюстрирует то, что произойдет. Ну, это одно из пророчеств Исаии, да, что вот будет принесена чистая жертва. Вот уже Марк Шагал как раз-таки использует, как прощение Бога объявляет в Иерусалиме. Это вот прямая иллюстрация слов пророка Исаии. Или вот молитва Исаии. Мы помним, что
Маленькая
много
тоже, да.
молился он, особенно тогда, когда Иерусалим был. Да. Вот, ну, или вот знаменитое пророчество о том, что вол и ягненок с малым ребенком будут вместе. Будет мир.
Совершенно, да. Вот, ну смотрите, пока мы смотрим на еще Исаию, на пророчество, давайте мы вспомним, вот часть ты уже перечислил, о чем он говорил. Это рождение от девы. И хотя, да, здесь у нас идут какие-то жаркие диспуты по поводу того, что дева это, или это молодая женщина, или это еще кто-то, друзья мои, но мы все-таки будем о деве, да, все-таки родиться от девы, потому что сейчас у нас не этому эфир посвящен, но можно как-нибудь и об этом поговорить. Также о его приходе, его личности Мессии, тоже о его божественности, о его именах. Давайте вспомним. Это имя чудный, славный, советник. Да, тоже князь мира, искупитель. И, как уже сказал тоже Алексей, конечно, он говорил о первом и о втором пришествии Христа. То есть Исаия, перед ним, видите, открывалась вся проекция, которую чудесный художник изобразил вот на одной гравюре. То есть он видит все, весь ход истории от начала и до конца. Как это на самом деле интересно. Несмотря на вот того, что, казалось бы, вот, эта картина перенасыщена, вот с одной стороны, вот она в каком-то таком вот барочном движении идет, а вот нет ощущения хаоса, вот очень интересно. Наоборот, все очень, все на своих местах, смотрится все гармонично, и какая-то воспринимается полнота, полнота картины и полнота истории. Интересно. И вот ты сейчас уже показал опять нашего замечательного Шагала. Ну, дорогие мои, я думаю, что здесь не надо быть семи пядями во лбу, чтобы понять, кого мы показываем, о ком идет речь. Видите, так, мужчина в короне и с лирой. Кто это может быть? Царь, псалмопевец,
Да,
Давид,
там
конечно, да?
два атрибута, да, знаменитых у Давида, присущих ему. Вот здесь Давид как раз-таки, интересное название, прославляющий Бога, который помог ему победить врагов. Такое сложное, длинное название. Марк Шагал
Супер.
иллюстрировал Священное Писание. Вот у него очень много картин таких стиле примитивизма, да, в свойственном ему манере определенной сделано. Я, кстати, бывал несколько раз на выставке, его как раз-таки под названием «Библейский Шагал». Она была разной, в разных городах проходила. И вот очень интересно, когда соприкасаешься с этими изображениями, они небольшого формата, там А4, некоторые А3, ну, такие иллюстрации. Ну вот, интересно, если бы выпустили Библию по своему
Да,
изображению.
очень, очень люблю Шагала, потому что для меня это тоже какое-то пророческое проявление. Это как сон, как видение, что-то такое, ну, необыкновенное, атмосферное в его живописи. Вот, друзья, какое у вас отношение к Шагалу? Или, скажем, есть ли у вас какие-то художники, ну, особенно для вас близкие, которые, о которых вы могли бы нам написать, тоже поделитесь, пожалуйста. И именно художники, которые писали о Рождестве, вот интересно. Ну, здесь мы видим, да, знакомую до боли картину «Саул и Давид». Саул, который направляет копье свое на Давида, и мы понимаем, что Давид ему ничего плохого не сделал. Он был, по сути, невинен перед этим царем и исполнял свой долг, и даже любил его. Но вот Саул, пораженный завистью, пораженный страхом за свое будущее, потому что он понимал, что наделал много ошибок. И уже от пророка ему было сказано, что ты потеряешь свое царство, и оно будет отдано другому. И, конечно, он во всех видит преступников. Везде ему мерещится предательство. По большому счету, он действительно больной человек. Мне кажется, у него была, может, какая-то даже мания преследования. И вот когда Давид, он брал свою арфу, он даже здесь с арфой, посмотрите, да, замечательная картина в таком... Да, манере классицизма. Вот он взял, значит, свою арфу, и когда он играл, когда шло прославление, будем говорить уже таким более современным языком, то злой дух отходил от Саула. И человек успокаивался и приходил вот в это состояние покоя. Поэтому у него очень удивительное отношение было к Давиду, очень контрастное такое. От любви до ненависти, как говорится, один шаг. И он постоянно был на эмоциональных качелях в отношении с ним, потому что он его приближал, потому что понимал, что он ему нужен, и он ему давал это ощущение покоя. С другой стороны, он его боялся, завидовал и всячески преследовал. Ну вот, кстати, Давид – это ведь персонаж не только, скажем, олицетворяющий Христа, начало его родословной, потому что Иисус – это сын Давида, сын Давидов. Да? Мы знаем, что он из корня Давидова произошел. Причем очень интересно, не помню, с кем мы делали передачу, но мы как раз докапывались, что именно предок Иисуса – он не от Соломона, а от еще одного сына Версавии и Давида. Вот только не помню, он был младше или старше. И вот от именно этого сына как раз уже идет ветвь, ведущая к Иисусу Христу. Тоже интересно. Но, так вот, помимо того, что он напрямую связан со Христом, кровным родством, Давид еще тоже прообраз Христа. Вот, который ничего особо не значил, не имел вида и величия, был самым последним в своей семье. Там тоже очень много споров идет и о его рождении. И он сам указывает на то, что во грехе меня родила мать моя, то есть, может быть, он был незаконно рожденным ребенком, а потом его все-таки отец принял в дом. Но явно он там не находился на статусном положении. И когда вот мы видим, да, перед нами тоже замечательную картину «Помазание на царство», приходит пророк Самуил и просит отца Давида представить ему сыновей, потому что было такое откровение, что один из этих мужей, он будет будущим царем, то с удовольствием, конечно, ему выводят всех добрых молодцев, но Самуил проходит мимо них и говорит, нет, я не вижу здесь этого будущего царя. И тогда приводит Давида, о котором никто даже не думал и не помышлял. И вот этот мальчик на самом деле оказывается именно тем, которого выбирает Господь. И вот он помазывает его, и начинается вот этот сложный путь Давида, его вхождение, попадание его в это царские чертоги. Помните историю с Голиафом и Давидом, да, когда, казалось бы, ну, произошло невозможное, действительно удивительное чудо, как Христос, который побеждает смерть, побеждает грех. И вот он во дворце, и там ему особо никто не рад, И он вроде бы уже и царь, он и помазанный, но он не имеет права царствовать. Во всяком случае, это он так решает и выбирает. И говорит, что пока Бог, который поставил Саула, не уберет его, я не могу царствовать. И вот он скитается, он проходит очень много испытаний, он все время в бегах. Мы читаем его псалмы, это его исповедь, это его разговор с Богом. Там и стенания, и слезы, и разочарования, и где-то и злость, и горе, и, казалось бы, уже полное подавление. Но проходит время, и Давид снова воскрешает, и он наполняется снова светом, силами от Бога, откровениями, и происходит то, что и должно произойти, он становится царем. Становится царем и царствует в Израиле. Недаром его называют, ну, самым главным царем в Израиле. Конечно, это Давид. И вот мы сейчас как раз видим тоже работу Шагала. Вот она у тебя какие вызывает ощущения?
Ну, на самом деле, радость и торжества здесь автор иллюстрирует знаковое событие для всего израильского народа, как царь Давид несет ковчег, вносит его. Здесь ковчег, он закрыт, очень красиво, так украшен, богато. И Давид, конечно же, идет с лирой, и он такой главный поклонятор вот этого всего действия, всей этой толпы, которая вот с разными музыкальными инструментами, да, все как описано в Священном Писании. И Шагал здесь показывает эту радость, радость. Давид показывает в этот момент, куда дальше идти, куда дальше направляться. Город и сейчас ковчег они занесут. Я думаю, это уже второй такой раз, когда он носит ковчег, уже да, с Озой все позади. И вот сейчас как раз-таки все они делают правильно, да, и приносят этот ковчег.
Ой, от этой картины столько детской непосредственности. Я сразу вспоминаю, да, вот эти слова Христа, что допускайте детей до меня. То есть именно если не умолитесь как дитя, не войдете в Царство Небесное. В каком-то смысле не по уму, конечно, не по сознанию, а именно по вот этой открытой вере, доверию Богу, умение радоваться, умение быть непосредственным, именно открытым перед Богом, перед людьми. Ну, в общем, замечательная работа. Вызывает вдохновение, конечно. Так что, друзья, вот мы посмотрели на пророков, на царя. Еще раз говорю, конечно, мы не всех пророков показали, которые говорили о Христе, но о знаковых, да, о важных. И мы уже подходим, наконец, к тому времени. Да, давайте вспомним Малахию. Вот он изрек 400 лет молчание, а вспоминаем, что молчание – это тоже разговор Бога с человеком. Оно тоже для чего-то необходимо. Иногда просто надо помолчать. Надо, потому что уже все сказано. И вот, и такое ощущение действительно получается у Ветхого Завета. Сказано все, поставлена точка. Теперь обращайтесь к тому, что написано, вспоминайте, обновляйте, как бы переваривайте все это. И вот наступает у нас период Нового Завета, благовещение, когда приходит ангел к Марии и говорит ей вот это знаменитое «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Давай сейчас как раз покажем несколько картин, очень интересных, разных.
Там древние картины, которые написаны на Синае, да, на Синае, в Синайском монастыре, гора Синае, рядом с Израилем. Собственно, там были получены, да, по одной из таких версий, скрижали Ветхого Завета, Моисея. Вот здесь мы видим такую иконопись. Потрясающе, как вот Дух Святой касается вот этим лучом пронзающим Богородицу, да, и она вот реагирует на приветствие ангела и соглашается, смиряется с Богом.
И вот такой интересный контраст, да, у нее как принятие и смирение, и у ангела, который в действии, видишь, он в динамике определенной. Очень интересно. Хотя, казалось бы, да, картина достаточно спокойная, вымеренная в таком, да, иконном стиле, и в то же время столько чувствуется движение.
Мы
Так.
сразу встречаемся, прерыв элиты, такие девушка выходит, занимаясь своими какими-то делами, видит цветок, брошенный ей лилию, символ чистоты. Она смотрит на него, что это такое, кто мог подбросить его ей, да, и вверху мы видим ангела. Она пока еще не видит ангела, пока еще нет диалога, только начало. Ну вот скоро диалог состоится, наверное, ангел спустится вниз, да, для того, чтобы общаться с юной Марией.
И какие интересные цветовые решения у ангела, да, по сравнению вот с остальным, такой цвет спокойный, видите, но только даже отблеск, интересно, вот его крылья, потому что они такие как бы огненные, и отблеск идет на крыше, вот здесь, да, как раз и дома, из которого выходит Мария, и дома, на котором стоит сам ангел, то есть который несет какую-то особую весть, которая озарит весь мир. Плюс, я не знаю, есть здесь отсылка или нет, но красный цвет тоже может намекать что-то, да, на дальнейшие какие-то, да, происшествия с этим младенцем, с Мессией, что он придет не только для славы, но придет еще и для страданий, но для того, чтобы каждый человек мог жить, чтобы жизнь продолжалась. Следующая картина, да, слушай, но ну это просто какое-то великолепие.
Ангел вот общается с Марией, тоже вручил цветок, но здесь как бы продолжение.
Слушай, мне это напоминает в чем-то Гогена. Вот,
Да.
да? А кто автор этой картины?
Дженна Нертон, художница современная, да, есть сайт ее, у нее несколько таких иллюстраций к Библии, она считает, что Господь ее вот призвал нести через краски, возвещать людям Евангелие.
Слушай, ну мне кажется, она явно им вдохновилась, потому что прям вот гогеновское присутствие, оно чувствуется. Да, но смотрите, какое все потрясающее. Вот на этого ангела можно смотреть бесконечно, рассматривать детали, потому что он как будто бы вот приходит и приносит с собой вот этот райский сад, этот Эдем. Как будто бы он возвращает туда Марию, он говорит, вот придет тот через тебя, который восстановит этот разрушенный мир, восстановит этот шалом, все приведет в порядок. Когда человек может снова быть в своем предназначении, когда он может быть свободен, свободен от греха, и будет именно тем, кем его увидел Господь и каким его создал. И Мария, конечно, с потрясающим вот этим одеянием, где там вот этот голубой, какой-то фиолетовый, темно-синий цвет, да, отсылка и к святости, и к ночи, и к рождению, и к тайне. И прекрасный, конечно, сияющий такой цветок, лилия в руках. Ну, в общем, я в восторге от этого полотна. Дорогие, напишите свое ощущение. И вот совершенно другое, да, просто вот такой контраст.
Советского сурового стиля Гелия Коржева. У него несколько Благовещений. Это, наверное, такое самое-самое спокойное, самое проникновенное, строгое, да, обшарпанная стена, рука ангела. Мы не видим пока еще его фигуру, но он вообще-то не маленький, да, судя по падающей тени. И лилия с тремя цветками, распустившаяся, которая вот напоминает, да, единство Бога в трех лицах. И Мария здесь, конечно, знаете, легко, да, она вот читала Священное Писание, возможно, Ветхозаветное пророчество, вот здесь она так понимает.
Слушай, ну как Коржев вообще все это изобразил? Удивительно. Вот представь себе, давай вот закроем верхнюю часть картины. Вот мы не видим, например, руки ангела и лилии. Да? И будет такое ощущение, что как будто бы женщина вот в деревне, в русской причем, да, прижалась, может быть, к печке или еще к какой-то стене, читает книгу. Даже мысли не возникнет, что это может быть Благовещение. Тем не менее, Коржев делает такой интересный ход. Потрясающе. А как ты думаешь, почему он именно такой изобразил Марию?
Ну, я думаю, что вообще в стиле Коржева очень было важно как раз-таки показать, что Христос жил среди обычных людей. И вот те образы, которые окружали, те люди, тот антураж, весь он изображает на своих картинах. Как раз-таки показывая, что Христос, он доступный для каждого. В этом смысл Рождества.
Хорошо, ну давай посмотрим на Марию, которую ты сейчас уже показал.
Да,
Да,
вот...
дорогие мои, это действие происходит где? В метро? Где? В электричке? Мне кажется, даже окно вот очень похоже, вот такое вот, как будто бы, правда, это электричка, женщина едет. И даже мы таких сейчас можем встретить в электричке спокойно, да, и слушает что-то по смартфону через наушники, и вдруг осиянный свет и протянутая рука женщина, извините, я к вам с новостью, но не женщина, девушка, да, девушка. Так, кто это написал это чудо?
Вот, к сожалению, не удалось установить автора. Я думаю, это один из современных, ну уж точно, художников, судя по антуражу, да.
И мне кажется, это опять, вот как ты сейчас сказала о Коржеве, это все про то, что Рождество, оно здесь и сейчас. То есть это не какая-то древняя история, которая случилась с еврейской девушкой там много-много тысяч лет назад, а она вне времени. И вот Мария в каком-то смысле, да, она может быть и около стены. Она может быть из книги, она может быть и выходящей из дома, она может сидящей быть в метро или в электричке, да, и слушающей что-то, может быть, прославление или даже Божье Слово вот через наушники, и ей приходит эта изумительная вещь, что ты будешь матерью Иисуса. Слушайте, потрясающе, мне очень понравилась эта работа, эта идея понравилась. Так, ну что, у нас наше повествование, оно подходит к концу. Давай мы последнее покажем. Это явление пастухов. А, нет, пожалуйста, сначала еще вот Марию с младенцем. Все-таки у нас Рождество-то оно состоялось, да? Было благовещение, что родится Спаситель, и вот свершилось, да? Мария родила Иисуса. И вспомним, родила она его не в царских чертогах, не еще в каких-то таких удобных апартаментах. Все это было скромно. Кто-то, говорит, в хлеву, кто-то в пещере, кто-то что в доме. Но где бы он ни родился, главное, что он родился. И в то время это не было каким-то невероятным знаковым событием. Но мы помним, да, что, во-первых, Мария получила эту благую весть, ангел ей об этом сказал, получила откровение Иосиф, пришли поклониться пастухи, вот мы сейчас как раз это увидим, а потом, через какое-то время, уже пришли поклониться волхвы. И вот это замечательное тоже такое, просто гимн Рождеству Христова, потому что ангелы радуются произошедшему событию на земле, и что весть благая, которая пришла в этот мир, она не должна заканчиваться, она должна освещать. То есть вот эта вещь, что Христос родился, будет до окончания существования этой земли. Ну что, дорогие, спасибо, что вы были с нами. Леш, спасибо тебе огромное. Правда, это было очень интересно. Спасибо и за подборку картины, за комментарии. Друзья, пишите, пожалуйста, что для вас Рождество, какой художник коснулся вас, какая картина, может быть, сейчас попала именно в ваше настроение, ожидание, запрос. Мы очень рады, что у нас случилась эта встреча. Вам желаем, конечно, счастливого, особенного Рождества. И пусть звезда, которая загорелась когда-то давно, она никогда не уходит с вашего небосклона. Счастливо и с Рождеством Христовым. Пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.